Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 24 августа, время 22 часа 1 минута. И мы проводим очередной эфир, день 182. С Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Взаимно.
Сегодня особенный день. Совпали две значимых даты. Ну, календарно совпали, потому что сегодня 31-я годовщина Дня Независимости Украины и одновременно шестимесячная полугодовая дата с момента начала агрессии Москвы против Украины и оккупации ее территории. В этом символизме, разумеется, есть все необходимое для понимания и исторической миссии и роли украинской государственности и украинской нации, и одновременно место Европы в жизни самой Украины и ее будущего с ее же участием. Ну, про Россию даже и говорить нечего, там и так все понятно. Но вот нас смотрит много больше уже 100 тысяч человек, 107 тысяч человек, 29 тысяч поставили лайки. Спасибо всем огромное. У меня огромная же просьба, чтобы вы подписывались на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. По ссылке в описании к этому видео вы можете пройти по его имени и подписаться там тоже. Хорошо, давай все-таки тогда начнем с очень коротко, что происходило, вроде, казалось бы, за вчерашний и сегодняшний день, поскольку тебя вчера не было на фронте, с учетом того, что товарищ Шойгу объявил о том сегодня, что, оказывается, наступление, которое ожидали все от российских войск на южном, видимо, направлении, там, не знаю, что он имел в виду окончательно, не началось именно из-за того, что отложилось, или как уж я не знаю, он имел в виду, что они как бы берегут мирное население. Гражданское население в Украине, ровно поэтому вот щадящие решили. Вот опять добрая воля, опять добрая воля. Ну, расскажи нам, как они его щадят, это население.
Щадят очень просто. 22 тысячи ударов, из них только 500 по военным объектам, остальные по мирным. Это общая статистика.
Мы так и думали. Ты думаешь, мы в этом сомневались? Мы просто были в этом уверены.
Да, как бы второй момент. Сегодняшние удары по Украине.
Так.
Они оказались намного больше, чем обычно ежедневно, но меньше, чем все ожидали, страшно пугая себя этими ужасными ударами. Вот. Ну, если помнится, мы с тобой говорили, да, что вряд ли будут удары по Киеву.
Ну, мы говорили, во всяком случае, точно не достигнут цели.
Да, поэтому как бы такое. Ну, труба пониже, дым пожиже стал с тех пор, как они нам грозились реальными ударами.
Вот смотри, это не происходит потому, что работает ПВО, там, я не знаю, противоракетные системы. Почему они не достигают физики? Ведь они же хотят убить как можно больше украинцев, так ведь?
Не, ну по сумме причин. Во-первых, в Киеве слишком много иностранцев. Так. Грохнуть какого-нибудь американского дипломата это, или немецкого, это не то, что им нужно.
Второй момент. Они же дебилы, ты же не относишь. Скидку не делаешь?
Не, они все считают. Второй момент. Здесь действительно очень сильное ПВО. И не потому, что Киев столица, и надо прикрыть там столицу, а потому что Киев, во-первых, крупнейший военный и транспортный узел, и здесь тоже нужно прикрывать военный объект. Второй момент. У них не так много чем бить. Выпустить еще 8 крылатых ракет, чтобы гарантированно сбить, ну, как бы такая. И третье, они на самом деле ищут переговоры, ищут примирения. Поэтому любой удар по Киеву со значимыми, или в любом другом месте со значимыми гражданскими жертвами, это отодвигание переговоров, как бы еще дальше. Еще больше блокады себе способа, ну, хотя бы хоть какого-то призрачного варианта договориться. Кроме того, сегодня заседание Совета Безопасности ООН, если бы был удар, то, на котором президент выступает сейчас, и то понятно было, какую повестку они бы создали. Они бьют по городам, которые ближе к фронтовой линии, где как бы в кавычках очень больших это воспринимается естественно. Вот, потому что бьют не крылатые ракеты с российской территории, а бьют там полевая артиллерия, РСЗО и так далее. Харьков, Николаев. Как бы Никополь. Бьют по Днепру. Сегодня били по западу Украины. Но в целом, во-первых, они подочерпали возможности. Во-вторых, не та конъюнктура. Они точно не заинтересованы в эскалации сейчас. Точно. Они хотят перемирия. Это главное, что они хотят. А эскалация к перемирию обычно не ведет.
Но судить о перемирии можно по заявлениям Шойгу в том числе?
Да. По сумме признаков, ну, видно совершенно, как они выпрашивают визит МАГАТЭ и говорят о необходимости прекращения огня, и там всякое такое, это же все оно.
Вот скажи, сейчас как-то заговорили о перспективе суда в Мариуполе над азовцами, да, с клеткой. Вот это мы начали с тобой обсуждать позавчера этот вопрос, но вроде бы какие-то появляться начала информация, что то ли откладывается, то ли не начинается. Это после заявления президента Зеленского о том, что это будет последняя точка.
Он четко сказал, что вы никаких переговоров можете не мечтать уже после этого. Вообще никогда никаких. Вот. Не то, что мы завтра собирались вести переговоры, просто это закрывается опция как таковая в любой момент. Во-вторых, Украина вчера успела дополнительный последний пакет документов, как мне кажется, отправить, который предупреждает возможность проведения этого суда в международной юридической инстанции, скажем. Вот. Поэтому они в очень затруднительном положении. С одной стороны, надо изобразить для своих, для внутренней аудитории, оголтелых ура-патриотов, что азовцев настигла заслуженная кара. А с другой стороны, нарваться на ультиматум, как бы закрыть себе опцию переговоров с Киевом. Это очень тяжелая для них история. Особенно в момент, когда они хотят добиться этих переговоров.
То есть ты полагаешь, что вполне может случиться, что они отодвинут суд, не проведут суд над азовцами?
По крайней мере, будут тянуть, пытаться где-то как-то выигрывать время там и так далее.
Или смягчить, там вместо там десятков посадить пару человек, быстро протащить и все. Уже же кое-какие суды там
составить. Да, как-то камерно там это попытаться сделать в стиле там. Ну, вот эти два конкретных злобных убийцы, убивавшие мирное население, их мы осуждаем. Вот, нате вам кость, типа. А вот так же массовый трибунал и так далее, это очень дурная затея, она думаю, что не пройдет, честно говоря.
Ну, просто получается, мы отдаем им какую-то хотя бы долю адекватности, которую мы не наблюдали прежде, на самом деле.
Всегда у них была адекватность с самого начала.
Всегда была просто адекватность?
Да, всегда была адекватность. Ну, если ее адекватность с их точки зрения. То есть неадекватность, а рациональность была, скажем так. Они считали. Считают очень тщательно. С самого начала считались. Другое, что они просчитались. Это да. Ну, так беседа за это заплатил с Сурковым вместе. Кто там еще? А на самом деле они очень четко считают. Ну, вот, пожалуйста. Они посчитали, что они создавали третий армейский корпус как стратегический резерв ставки Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. В прессе попадали разные цифры, там аж до 80. Но 80 это очень обидно для путинского режима. Реально этот корпус должен был насчитывать 15 тысяч человек. Его набрали, корпус вряд ли может быть больше по численности, это плюс-минус. Они набрали меньше 10 и отправили его к нам сюда. Даже не дождались формирования. То есть две трети запланированы. А что такое 15 тысяч человек? Они говорят про мобилизацию. Корпус 15 тысяч человек Великая Россия не может сформировать. Поэтому они прекрасно это все считают, они прекрасно понимают. И Путин знает, что он просил 15, а дали 10. Еле-еле, да. И что этим можно выиграть, непонятно, что совершенно. Поэтому, ну, все, уже приехали. Как бы, да, в обороне сидим. Стратегической. Поэтому, а дальше они могут быть трижды людоедами, есть жареных младенцев на завтрак, но только все равно уже не считают, что дальше. Это же цифры. Как бы, да. Ты ничего с ними не поделаешь.
Так. Ну вот теперь о цифрах. Давай поговорим о них. Залужный, глава Генштаба ВСУ, заявил о потерях украинской страны. Он назвал цифру в 9 тысяч, около 9 тысяч военнослужащих с начала войны, вот к этим 6 месяцам погибших, насчитывает потери ВСУ. Цифра озвучена публично, сказал он ее открыто. Мы с тобой как-то в одном посередине где-то, это, может, апрель или май был, помнишь? Май, наверное, уже май. Мы говорили, сколько можно посчитать погибших. Президент называл эту цифру 100-200 на пике. Было в момент самых тяжелых боев. Потом эта цифра снижалась, об этом говорилось не раз. Но она где-то попадает на эти 9 тысяч за 6 месяцев. Ну, то есть, получается, в среднем где-то по 1500 в месяц. Ну, то есть, сама по себе озвученная эта цифра, ты считаешь, как соотносится с потерями российской стороны. Потому что они же за официальную цифру заявили 1351, а вот у них 9000, они сами озвучили.
Они документ вкинули там, где у нас 76 тысяч убитыми. Типа.
Да, я видел вот этот 76 тысяч, но это рассчитано вообще на недоразвитых, поэтому я не знаю, кто на такое повелся.
Тут я думаю, что российские потери, даже чисто кадровой российской армии, ну, наверное, 1045 не меньше. А если брать ЧВК, там 1012-15, плюс брать мобилизированных с ЛНР и ДНР, так называемых, 1025. В общем, циферка такая. Когда-то до военной расчеты говорили, что российская сторона начнет обламываться, когда потери составят 80 тысяч убитых.
Ну, тогда получается, по сумме есть, по сумме это близко.
Но это считали кадровой армией. А вот, не знаю, ЧВК вызывает ли такую же боль, там, я про мобилизированных, наверное, речи не идет, они вообще об этом не думают. Ну, ЧВК, может, и считают, но где-то уже как бы немножко близко, даже кадровая близко относительно. Ежесуточные потери российских войск сейчас где-то, наверное, там, в зависимости от дня, от 50 до 150 человек, наверное, больше, от 100 до 150, а туда 200. А вот, наши поменьше намного, думаю, человек 30, 50, 70, вот так. Но сам факт, если мы считаем 10 погибших наших для кругового числа, и 40 российских, это 1 к 4, 1 к 4,5. Ну, в принципе, для соотношения наступающего и обороняющегося это похоже на норму. 1 к 3 обычно. В идеальных полигонных условиях расчетно берется так.
Так.
Здесь очень много погибших еще, потому что очень плохая медицинская служба.
Ну, мы об этом это мы обсуждали.
Да, традиционное да. Соотношение раненых и погибших, скажем.
Угу. Угу. Понятно. Понятно. Смотри, значит, Лукашенко не перестает нас радовать. Он же твой как бы крестник теперь. Ты теперь террорист Лукашенко.
Крестный.
Вот. Он тебя. А, крестный, извини.
Я
или кум. Крестный. Может, кум тогда? Может, кум? Кум, ну, неважно. В общем, ладно. Значит, он несколько дней назад заявил, вообще не собираемся нападать на Украину. Что это вы такое? Нет. А сегодня он поздравил с днем незалежности, он поздравил украинское руководство, пожелал мира, там что там, небо пожелал, я не помню, что он пожелал. Ну, то есть, констатировать ли следует, исходя из этой информации, что, ну, значит, Лука слился. То есть, ну, как бы все.
Слился он давно, это он вчера-сегодня
заявил. Ну, публичное важно, понимаешь, если ты публично обозреваешь, как в любой банде, это серьезный вопрос.
Это серьезный вопрос, да, ну, да, слился, можно сказать.
А что ему будет за это от других?
Да ничего не будет, там же решение приняли на глобальное, на поиск выхода относительно мирным путем. Поэтому ситуации, поэтому ему не будет ничего за это, скорее всего.
Ничего не будет, ты считаешь? Да. То есть, можно считать, что проблема угрозы страны Северу снята?
Ну, наземные проблемы со середины апреля не существуют.
А если повлиять на Минск по части того, чтобы снялась проблема и всякая другая? Пусть выведет войска российские, пусть прекратит взлеты самолетов.
Таким отчаянным мерам они не готовы.
Не это готов Лукашенко?
По перебор, да. Он может это требование выставить только если российская армия очень серьезно зашатается в Украине, там, или путинский режим начнет сама отступать, например, там, уходить из новых областей, или будет выгнана нами. И он тогда может поставить вопрос: ну, ребята, мне-то зачем? Вы проигрываете, а я-то тут, мне тут еще. Я вам прихожусь целеньким, да, неповрежденным. Поэтому давайте-ка я в стороне продержусь, буду говорить про мир, что-нибудь такое вдохновляющее. При необходимости диалога и так далее. Я как посредник вам прихожусь, он скажет.
Да, через, да.
Можно говорить с Западом, можно говорить там, с украинской стороной, знаете ли, там, всякое такое.
Это да, это он может. Да. Так, теперь давай вот о чем поговорим. Байден тоже поздравил, рассыпался в самых лучших выражениях в адрес Украины в связи с праздником и дал 2,8 миллиарда долларов на вооружение. Что нас интересует в этом контексте? Ну, на твой-то взгляд, как тебе кажется, 2,8 миллиарда, это же не просто 2,8 миллиарда, они должны включать какие-то новые необходимые виды вооружений для украинской стороны, чтобы они существенным образом поменяли ситуацию на фронте.
Уже же били, 6 самсов дают.
Кого?
На самсов, то есть этих комплексов.
Расскажи нам, расскажи.
Да, это комплексы ПВО современные достаточно.
Они... Норвежские?
Нет, они у Норвегии на вооружении. Они такие как бы совместного производства. Вот они перекрывают Белый дом, например, эти комплексы.
Да, да, это нам Пианковский в деталях рассказывал.
Они обладают возможностью, скажем так, говорят специалисты, даже с элементами ПРО. Противоракетной обороны, не только противовоздушной. Кроме того, АСТ, две штуки должны подойти немецкие. Ну, в принципе, там 8 комплексов, это история серьезная. Значит, больше всего меня радует 245 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, которые там говорит. Вот это очень жирный подарок.
Сколько? 145 тысяч?
245 тысяч.
А, это 245.
Блумберг объявляет, да, этих данных неизвестно. Мы просто комментируем американскую прессу, потому что точно не знаем. Но это очень солидные. Прибавка жалования, потому что до сих пор поставки были, ну, там, 150, там, 150, 35, 45, и тут сразу так с барского плеча. Вот, а учитывая, что западная артиллерия стреляет, там, где российская 6 снаряда выпускает, западная нужен один, но мы можем умножить это условно на 5, 245, получить это 1 000 000 снарядов, там, да, по эффективности.
Как бы, ну, это по будет... точности и эффективности.
Очень большая. И да, тут как бы это огромный подарок. Плюс там идет речь о дронах, плюс о противодроновом оружии, то есть таких портативных штуках, которые сбивают дрон. И по этому подарку видно, что американцы анализируют, во-первых, совместно с нами основные нужды нас. Во-вторых, они активно помогают. За что им большое спасибо. Есть нации, без которых мы этот день бы не праздновали. Это Соединенные Штаты, Британия, страны Балтии, Польша. Особенно. Польша единственная нация, передавшая нам танки, причем почти 300 штук. Как бы, да, поляки вообще. Если бы не поляки, нас бы не было. А также американцы, британцы, страны Балтии, страны Скандинавии. Но мы и всем остальным нациям очень, очень благодарны. Немцам, которые, на которых столько наезжали, они чуть ли не один из основных поставщиков вооружений. Причем современного, который нет на вооружении еще немецкой армии. Французы. О которых тоже много чего говорили, а они отдали пятую часть своих гаубиц нам, и бронетранспортеры, итальянцы, турки, как бы все помогают. Ты оценил Крымскую платформу, насколько жесткие заявления там прозвучали?
Да, разумеется, вот ты нам о ней расскажи, тебе это сподручно, что я.
Была проведена Крымская платформа, саммит второй раз, и в отличие от мягких формулировок годичной давности или от формулировок начала конфликта, люди, от которых меньше всего мы ожидали, а именно президент Турции Эрдоган, президент Франции, Макрон и федеральный канцлер Шольц, заявили очень жесткие заявления. Турция совершенно однозначно сказала, что Крым – это Украина, мы всегда поддерживаем.
Да.
И победа в этой войне будет означать освобождение Крыма. Шольц и Макрон сказали, что все, Россия, ну, переводя на язык простой, не без цитат, что Россия не так много раз обманывала Запад, путинская Россия, что веры теперь ей нет, и надо максимально жестко подходить, жестко и прагматично к созданию... Короче, как производство военного поражения Российской Федерации здесь, в Украине. И, в принципе, пересматривать с ней систему отношений, потому что она же утверждает, что воюет с Западом, и Запад, наконец-то, в это, похоже, начинает верить. По крайней мере, старая Европа. Более того, они заявляли готовность, вернее, они однозначно говорят, все сказали, что победа Украины в войне – это освобождение Крыма. Президент это подтвердил. Вот он вообще произнес очень сильный спич сегодня утром, поздравляя с независимостью, очень четко сказал, что, как бы, ребятки... освобождаем всю территорию. Здесь можете даже не сомневаться. Вот это значит Крым и Донбасс ключ. Несколько раз там педаль нажал, как вот играя на пианино. Педалировал то, что называется, эту тему.
Ну, мы уже говорили, что он играет прямо на Путине и играет в своей стилистике.
Вот, поэтому для меня это удивительно жесткие формулировки. Я не ожидал ни от Эрдогана, ни от Шольца, ни от Макрона таких вещей. Сегодня Джонсон, премьер-министр Британии, в Киеве снова. Он тоже привез подарок, почти 70 миллионов долларов помощи. Это в основном микродроны. Это очень важно, потому что они обеспечивают ротный взводный уровень солдат, ведущих непосредственные бои, ближние пехотные бои. где наличие глаз, которые могут взлететь и посмотреть, там, что, где противник за деревом, там, да, за массивом деревьев, за домами, очень резко обеспечивает выживаемость, эффективность действий и вероятность победы. И это очень хорошая история, особенно учитывая, что британцы еще готовят нашу пехоту. То есть подарков надарили сегодня. Сейчас посмотрим, чем совбез кончится он, но да, очень приятно и достойно. И мы, я еще раз пользуюсь случаем, хочу сказать этим нациям, правительствам и народам, которые нас поддерживают, что без вас этого дня бы не было. При всем нашем мужестве, при всем нашем героизме, который беспрецедентен, при всей той огромной цене, которую мы платим за независимость, в каком-то смысле это же первый настоящий день независимости. Такой заплаченный, после войны за независимость. Да? Начало. Нас бы не было, если бы не нации, которые, правительства, которые нам помогли. Мы можем говорить долго, что там о своевременности помощи, об объемах этой помощи. Но если бы этой помощи не было, мы бы проиграли. Военной, политической, экономической. Так. Как ни крути. А она есть. За что им большое спасибо. Будем надеяться, что еще будет. Потому что я, честно говоря, ожидал... Надеялся. Не ожидал, но надеялся Химарса услышать в этих 3 миллиардах.
Да.
Новое.
И ты не услышал их.
И не услышал. Но...
Почему? Вот теперь объясни, почему.
Я не понимаю, почему. Я всю эту неделю троллил американскую журналиста, общаясь с ними, да. И они говорят, а что, как вообще дела? Я говорю, так дела замечательно. А что бы вы хотели? Я говорю, а мы хотели бы 25-30 химарсов еще сверху. И желательно 200 орудий. Потом, я говорю, представляете, вот судьба Европы висит на 25 химарсах. Вы их нам поставили? Поставьте еще. 25 мы остановили наступление, а еще 25 мы вынесем их нафиг с нашей земли. Ну, если еще артиллерия будет, конечно,
так. Все
снаряды. Они говорят, ну, мы не очень понимаем, что происходит. Я говорю, я тоже не очень понимаю, что происходит. Вот на этом и
сошлись. То есть, западная пресса, американская пресса в частности, она не видит публичных поводов, публичных препятствий для поставки недостающего количества вооружений. Вот этих, прежде всего, Химарс.
Их никто не видит. Какие могут быть публичные? Если 25 поставили, то там 25, там 50. Какая разница? Это же ничего не меняет. Одно дело начать поставлять вид вооружения, который до сих пор не поставлялся. Тогда да. Но когда уже есть, то чего ж там?
Как... Ну да. Но ты не думаешь, что это может быть связано, ну, скажем так, с опасениями Белого дома?
Какого рода?
Не знаю, Москва, может быть, какие-то установила правила, требования, ультиматумы.
Чего сделала? Чего, простите, сделала Москва?
Ну, а, Москва.
Она способна выставлять какие-то ультиматумы и границы?
Мы с тобой допущения. Любые допущения уместны.
Чем, простите, да? Она будет выставлять эти ультиматумы, не сумев собрать третий армейский корпус. Как бы, о чем можно говорить? О каких ультиматумах? Нет, я так не думаю.
Тогда почему?
Я думаю, что это отражение борьбы в Соединенных Штатах, какой-то внутренний. А кроме того, соображения могут быть такого рода, что типа, ну, все ищут конспирологию. На самом деле, я примерно знаю, как американцы работают. Они говорят, нужно подготовить экипаж. Нужно подготовить тех, кто, значит, обслуживает. Все, эксплуатация должна быть по всем правилам. Между прочим, правильно делают. Техника это сложная.
Но выделение и передача непосредственно. Как, знаешь, по параде говорят, одна тебе, да вот тебе, большое расстояние. Но надо заявить об этом.
Процедура, вот, и так далее, и так далее. Но как бы в войсках знают, что есть еще один нюанс. На самом деле, когда европейцы передают технику, они передают ее в идеально исправленном состоянии, исправном, да, с ремонтными комплектами, со всем остальным. Когда передают американцы, иногда это бывает техника прямо с хранения. Без ремкомплектов, без запасных частей и так далее. Это всякое случается. Это не часто, но такие случаи иногда бывают. С одной стороны, это хорошо, потому что это скорость передачи. С другой стороны, ну, наши механики начинают сходить с ума, потому что думать, как же все это ремонтировать и чем, это большой вопрос. Ну, это имеет в виду самая простенькая техника. Понятно, что со сложной техникой, типа гаубиц или там химарса, все совсем иначе. Но они идут по процедуре. Эта процедура... немного затянут. А эти 2-3 месяца, они ключевые. Успеем до зимы нанести серьезное поражение и сподвигнуть, например, к реальным переговорам. Реальным переговорам в стиле «валите из Крыма и Донбасса». Либо не успеем. Это большой вопрос. Но было письмо 20. Это Atlantic Council, практически все полные
бандеры. Да, мы его обсуждали. Оно появилось, да. Публичное письмо.
Ну, я разделяю их позицию, потому что мне кажется, что было бы очень неплохо сейчас быстро увеличить, нам удвоить количество тяжелого вооружения. Американская армия вполне может это сделать. И так вот это за 2-3 месяца проредить конкретно боевые порядки российских войск, с тем, чтобы в зиму они вошли в крайне неустойчивом положении. Они, не мы. И, ну, мы уже не войдем, понятное дело. Хотелось бы, чтобы не дать возможность сыграть в зимнюю позиционную войну. Вот, и в этом смысле мы крайне нуждаемся. Я опять становлюсь занудой, который будет там показывать таблички и говорить, где наше оружие, как бы, да, и так далее, и так далее. Почему? Для американцев выгоднее, я тоже им говорил, что зима большая с газовым шантажом и с возможным шантажом через уничтожение теплоэлектрогенерирующих мощностей в Украине, например, она же все равно придет к тому, что вы же и будете решать эти проблемы. Вам же бороться с этим кризисом, на него реагировать. Так, может быть, разумнее не допустить его наступления. А для этого есть простой рецепт. Плюс 200 гаубиц, плюс 25 химарс. Секрет. Судьба Европы, я говорю вам, висит на 25 химарс. Делов-то. Историческая судьба. У вас 500 с лишним штук. Может как-то...
Мы с тобой смотрели на хранение.
Не побояться? 500. Может не побояться. Ну так а что? Они же хорошо хранят. Это же не российская армия. Они когда хранят, там немножко обслуживания, и приехали сюда. Все.
Ну, вот смотри, видишь ты или нет, у нас весь чат завален сообщением, что в результате ракетного удара по железнодорожной станции Чаплина в Днепропетровской области 24 августа по меньшей мере 15 человек погибли. Это по поезду ударили. Вот я смотрю на эти фотографии, там действительно поезд.
Я когда заходил в эфир, еще не имел этого сообщения.
Да, но это 6 минут назад, поэтому мы пока...
Ну, это ж россияне. Что ты с ними будешь делать?
Марина Бец сообщает. Вот Путин, тоже ссылается на западные СМИ. А?
Путиноид, да, говорю. Что ты с ними будешь делать?
Вот Днепропетровская область. Russian fire train cars killing. Ну, 15 человек пишут. Не знаю, правда, не
правда. Как раз заседание Совбеза идет, да. Ровно в этот момент нужно будет это делать. Ну, царство небесное погибшим.
Да, Зеленский сообщил о ракетном ударе по железнодорожной станции Чаплина. Да.
Но здесь надо...
погибших, 50 раненых.
Президент предупреждал. Будут серьезные удары, будет серьезный ответ. Ждем.
Ну, хорошо. Допустим, они это сделали, решились на такое. Но вот кадры уже идут, кадры из Чаплина. Будет ли ответ на это?
Будет.
Железный. Этот ответ может быть по Крыму.
А мы посмотрим. Чего гадать?
Ну да, да, вон разрушена станция, постройки, поезда. Ну, а что бы не погадать?
Не, погадать, конечно, можно, но хай сидят и думают, каждый думает, не прилетит мне сегодня на голову или нет. Прилетит обязательно. Можете даже не сомневаться. Завтра с утра, наверное, будут какие-то новости. Максимум там сутки-двое, если надо подготовка там, до разведка цели, серьезная, жирная. Угу. В ближайшее время, да, что-нибудь прилетит. Вот. Ну, ситуация, да, кажется, ситуация начала войны, когда нам вываливали за сутки по 100-150 ракет на голову, убивали мирных жителей. А мы, как это, не могли ответить, но только ближним оружием. Оно давно миновало уже. Можем уже и Крым достать, и все, что хотите, и достанем обязательно.
Ну, кстати, это может поспособствовать решению вопроса с химарсами. Ну, потому может, что как? Ну, может, вы не кто-то... даете химарсы, нас обстрелят. Вы даете химарсы, мы можем каким-то образом хотя бы достать до целей, которые сами могут стать источником угроз. Может быть, да. Не до всех, но вы же понимаете, то либо-либо.
Так? Ну, как бы, да, это еще один аргумент. День независимости, это так это.
Ну да, все подтверждается, в чате 15 человек.
Я уже посмотрел.
Да, да, то есть вот фотографии, ну тут уже написано. Ну, так сказать, будем смотреть, как будет развиваться ситуация дальше и посмотрим, как оно будет. Мы почти 30 минут в эфире. Заранее давай решим, завтра все нормально по плану. В четверг у нас будет эфир, я хочу сразу предупредить, завтра у нас будет аж 3 эфира, вот, и, значит, заключительным будет именно эфир с Алексеем Арестовичем, вот, не пропустите. Я маленькое сообщение, объявление дам всем трем нашим потенциальным реципиентам, ну, то есть тем, кому обещали помочь, мы деньги перевели по 2000 евро, это одна семья из Харькова. Вот, вы помните, мы показывали Кубата, которая потеряла сына, там супруга шахматист, Какой-то разрядник, я не очень понял. Дочка там в непростом положении. Мы из прежних помощи, там у нас одного из ребенка отправляют в Израиль лечиться. Бесплатно израильский фонд принимает. Мы давали это, по-моему, парнишка был из Николаевской области. Помнишь, он с папой шел? Вот, его отправляют. Мы как бы попросили, ну, к нам обратились из израильского фонда, и мы их направили к ним. Вот, так что помимо, собственно, средств, которые мы сами перечисляем, еще и вот помогают сторонние организации благотворительные, конечно. Еще две семьи, вы знаете, что мы помогли вот тем, кому обещали. Там последний вот в Николаеве девочка с глазиком, и еще у нас была семья военнослужащего. Его зовут Захар Бирюков, который потерял аж три конечности. Вот мы его супруги переправили деньги, все получили. И мы продолжаем наш благотворительный проект и намереваемся дополнительно сейчас обработать информацию и помогать следующим семьям. Ну, уходит иногда на это время, уходит. У нас есть еще и деньги, и в магазине продаются футболки всякие, вот. Так что, если есть возможность, покупайте их. Тем самым все деньги, которые мы получаем вот сейчас, мы все перечисляем на помощь семьям. Ну, стандартная ставка у нас 2000 евро. Вот, мне кажется, ни много, ни мало, но вот сколько есть. Мы это все с Алексеем передаем этим всем. Ну что,
как
тогда
после
я...
После этого поезда не понадобилась новая помощь. Там 50 раненых, и, скорее всего, будут дети.
Будут дети. Ну, 50 раненых. Ну, нет, ну, конечно, мы готовы. Давайте, если есть возможность, здесь появляется информация под Днепропетровском, вот в этом Чаплино, если есть информация о детях, о семьях, мы, конечно же, ну, я думаю, что 3-4 семьям можем уже прямо сейчас перечислить. Сейчас вот закончится эфир, мы посмотрим, что там у нас с магазином. И, конечно, мы готовы помогать, что там будет. Мы ничего не знаем, это произошло только что. Ну, конечно, мы всегда готовы перечислить семьям деньги и помочь им. Давай мы завтра посмотрим, чем это все сегодня закончится. И в ожидании ответа, ответ теперь уже ясно будет. Скорее всего, ударят Украина.
Я ну, лишний раз... Могут занять сутки там, потому что это разведка
цели. Лишний раз можно сказать, что в Кремле сидят ублюдки и придурки, которые просто не отдают себе отчет, что каждый такой удар, каждое такое уничтожение мирного населения для вас же бараны чревато, но поскольку вы бараны, вы все равно этого не поймете, поэтому посмотрим, что будет дальше. Хорошо?
Да.
Завтра в 22 часа с Алексеем встречаемся снова. Всем, дорогие друзья, пока. Размещайте ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях. Подписывайтесь на наши с Алексеем каналы. Увидимся завтра.
Подожди, Марк. Всех с праздником. И слава Украине.
А это святое дело. Слава Украине. Всех с праздником. Всех с Днем независимости.